Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в субботу начинается программа «Семейный час» на радио «Вера», и она будет крайне необычной. Дело в том, что тема сегодняшней программы, как нам показалось с Аллой Сергеевной Митрофановой, моей неизменной соведущей и супругой, а тема сегодня очень мужская. Поэтому мы так, переглянувшись, решили, что будет правильней, если это будет жесткий, бескомпромиссный, прямой разговор двух мужчин. Ну, меня зовут Александр Ананьев, и моего дорогого гостя сегодня, священника из замечательного московского храма Живоначальной Троицы в Листах, протоиерея Андрея Овчинникова. Добрый вечер, отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Начну, знаете, даже не с загадки, а с такого вопроса в проброс. У меня есть свой ответ на этот вопрос, но я хочу сначала услышать ваш. Давайте предположим, что есть два греха. Один сугубо мужской, а один сугубо женский. Один свойственен мужчинам преимущественно и всецело. Причем, если он будет свойственен женщине, то женщину можно заподозрить в мужеподобии. А в то время как вот тот грех свойственен исключительно женщинам, если мужчина начнет грешить так, как вот, ну, как-то это будет не по-мужски, знаете ли.
Нужно назвать эти грехи.
Предположить. Вы знаете, осторожно предположить. Мне на этот вопрос дал ответ один мой хороший знакомый, и мне показалось это очень, очень круто и очень точно. Мне интересно ваше мнение.
Мужской грех – гневливость, женский – обидчивость.
Обидчивость. Это очень похоже на тот ответ, который дал мне мой друг. Он сказал, что мы причем говорили о ревности. Он мне сказал, что ревность, друг мой Александр, это не мужская история. Это исключительно женская такая черта, да, это женская слабость. Это женщина может позволить себе ревновать. И это будет даже не лишено какого-то очарования. В то время как мужчине ревновать вообще не положено. Это не мужской грех. Вот гнев, да, гнев – это мужской грех. Как вы склонны согласиться с этим предположением? Такое гендерное разделение греха. Или же это все-таки натянуто? И мы все люди, в общем, разные, многогранные, и все способны на все.
Если говорить о гневе с точки зрения святоотеческого понимания, он не принадлежит какому-то полу, потому что входит в состав главных страстей, а этими страстями равнозначно и одинаково поражены как мужчины, так и женщины. Поэтому, наверное, гнев как страсть пола не имеет. Кроме того, у каждой страсти есть много предшествующих стадий, и вот любому гневу присутствует раздражительность. И про раздражительность можно смело говорить, что это принадлежность не только мужчин, но и женщин. Это та болезнь, которая сейчас поразила, наверное, всех людей. Раздражительность я называю таким фоном, в котором мы живем, к сожалению великому. И уже из этой раздражительности рождаются более серьезные духовные заболевания. Вот, в частности, гневливость, гнев. Дальше идет то, что можно назвать какой-то высшей формой гнева, как ярость, свирепость и те страшные плоды, о которых мы знаем.
Вообще было бы уместно еще к разговору пригласить какого-нибудь толкового психотерапевта, который бы смог осветить этот вопрос не только с духовной точки зрения, вот что мы с вами сейчас сделаем, но еще и с клинической, потому что все-таки гнев, особенно в его крайней степени, это такая острая, нездоровая психиатрия, да. Все-таки, наверное, да? Потому что в какой-то степени гнев допустим и даже приветствуется, в какой-то он становится таким пограничным состоянием, а в какой-то это уже клиника, когда тебе кто-нибудь неловко толкнул в метро в бок сумкой, и ты взрываешься в приступе праведного гнева, это уже клиника, и тебя, друг мой, надо лечить.
Да, согласен, но у психологов много интересных размышлений. Одно из определений гнева – кратковременное безумие. Кто-то говорил, что гнев рождается тогда, когда мы не достигаем целей или не получаем ответных ожидаемых реакций со стороны людей. Угу. Да, и вот здесь можно с разных позиций говорить о гневе.
Хочу сообщить нашим слушателям один очень важный в контексте нашего разговора факт. Буквально 2 года назад, почему я отца Андрея пригласил поговорить именно о гневе. Несколько лет назад, буквально пару лет назад, вы, дорогой отец Андрей, проводили православные просветительские курсы, и вот один из курсов назывался «Гнев и борьба с ним». И это было целое несколько лекций. Если вам будет любопытно получить ссылку на эти видеозаписи этих курсов, они сохранились в интернете, но либо сами можете поискать в интернете, не составит труда большого найти, протоиерей Андрей Овчинников, «Гнев и борьба с ним», ну или же напишите мне, я вам с радостью пришлю ссылки на записи вот этих лекций. Есть, сейчас касаюсь именно этих лекций. Было ли для вас что-то, что вас удивило, что стало для вас открытием, что стало для вас новым, что заставило вас взглянуть по-новому на... Я сейчас осторожно назову гнев грехом, но наша дальнейшая беседа представит грех несколько в новом свете. Может быть, гнев — это и не грех в определенном смысле. Может быть, гнев — это инструмент, данный нам Богом для как раз борьбы с грехом. Нашим и не нашим, и вообще с первородным.
Да, так и есть, потому что проблема связана с нашим русским языком, который по сравнению с языком византийским, греческим, на котором написаны основные святоотеческие труды, гораздо богаче. И слово «гнев» у нас имеет оттенки, но намного меньше, чем греческие варианты. Так же, как слово «любовь».
А в греческом какие подсмыслы этого слова?
Подсмыслы, мы о них говорим, когда употребляем слово «раздражительность», «возмущение», «неспокойствие».
Но они негативные в любом случае.
Они негативные, да, но мы будем любое состояние человека, как вы сказали правильно, мы можем рассмотреть с разных граней, с разных сторон. И вот если уже говорить о гневе, то действительно нельзя говорить только отрицательно о нем. Угу. Потому что, во-первых, вспоминая Священное Писание, мы видим, что Господь наш Иисус Христос гневался, и это мы неоднократно видим. Апостол Иаков говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть гневаться до захода солнца, если переводить.
Гневаться можно, но до заката.
Да, и заключать гневливость примирением с своим обидчиком. Угу. Кроме того, гнев – это как яростная энергия души, которая необходима человеку для того, чтобы выступать на такой духовный фронт борьбы со своими недостатками, со своими страстями. И именно гнев на страсти, гнев на грех, гнев на, если хотите, на дьявола – это то, что надо делать постоянно.
Готовясь к нашему разговору, я закопался в этимологию слова «гнев». И обнаружил для себя... вообще, каждый раз, когда ты пытаешься притянуть смыслы за уши к нужной тебе стороне, ты обращаешься к этимологии. И этимологические словари подкинули мне 2 абсолютно разных варианта. А первый вариант, он неожиданный. Гнев и гниль имеют одни и те же происхождения. Понимаете? Неожиданно. И там есть целый ряд доказательств, что в древнеславянском это имело одно и то же значение, а потом они как-то немножко разошлись. А второй вариант происхождения этого слова, думаю, вы догадаетесь. Корень «гн» — огонь. И от этого, собственно, мы и говорим «вспыхнул гнев», «спалил во гневе», да, то есть тоже очень приятно. Какое из этих значений вам ближе всего? Все-таки гниль или огонь? Огнеопасность.
Да, можно опять... слово «гниль» я не встречал в положительном употреблении. Гнилая рана, гнилой фундамент. Это все говорит о том, что это состояние, которое требует лечения, исправления, замены.
В некоторых языках, в западнославянских, я не силен в лексикологии, тем не менее, там слово «гниль» обозначает еще, знаете что, железы в организме, вот эти вот эти вот скользкие, вот эти вот какие-то внутренности, понимаете, вот такие вот они торчат там у нас внутри и какие-то свои функции выполняют, вот они называются гниль там на каких-то румынских, болгарских языках, что-то такое, очень красиво.
Да, про огонь, кстати, сказано в Писании, помните, у Христа есть слова: «Огонь пришел я низвести на землю, как желал, чтобы он возгорелся». Тоже интересная такая таинственная фраза. О чем это и говорил Христос, можно тоже поразмышлять, и у каждого понимание свое. Возможно, это огонь какой-то ревности, огонь веры, огонь проповеди. Я думаю, что огонь, как энергия, это, конечно, положительное качество, и недаром много у нас в языке выражений, там, что-то делать с огоньком, и здесь это означает, что такое состояние для жизни очень важное, полезное. И огонь, который выжигает что-то, чаще всего это либо какая-то ржавчина, это тоже вот такое словосочетание святоотеческое.
Ржавчина?
Да, то есть огонь, который уничтожает, например, ржавчину на металле, делает его более таким сияющим. Особенно это касается там драгоценных металлов. И в этом смысле огонь употребляется как испытание, которое нам посылается Богом. Вот почему они полезны. То есть эти скорби, они переплавляют нашу греховность, наши страсти, и после них человек выходит очищенным.
Неожиданно.
То есть такой, да, это нет, это известное святоотеческое сравнение. То есть всех... Именно когда говорят о пользе скорбей разных, там, это болезни, это трудности, это какие-то тяготы, лишения, одиночество, неважно, не суть. Вот, вот они имеют свойство именно очищения. Угу. И в данном случае в древнее время огонь употреблялся в медицине ведь. Мы знаем примеры, но они такие достаточно жестокие, когда во время операций человеку дали какой-то хмельной напиток, после этого делали жестко какую-то там операцию, ампутацию, например, какого-то органа, потом прижигали огнем. С точки зрения, конечно, современной медицины это было варварство, но кто-то выживал.
Прижигали гнев. А у меня теперь, да. Вы знаете, огонь и гнев, они у меня так вот синонимы практически.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Не удивляйтесь, друзья, действительно, сегодня я единственный ведущий этой замечательной субботней программы на радио «Вера». Мы с Аллой Сергеевной Митрофановой решили, что все-таки это мужской разговор, и уж о гневе женщины ничего не смыслят. Вот как мы начнем говорить об обидах, вот тогда она придет. А о гневе будем говорить на пару с замечательным священником, протоиереем Андреем Овчинниковым. Чем отличается гнев от любых других чувств? Он отличается тем, что человек во гневе себя не контролирует. До и после, да? В момент гнева нет. В момент гнева им руководствуется... И вот дальше что? Бог, природа, дьявол. Человек выходит... Такое впечатление, что, да, Элвис вышел из здания, кто остался в здании? Что дальше происходит?
Да, еще раз хочу вернуться к определению. Кратковременное безумие. Именно так психологи называют это проявление, этого чувства. Здесь я бы указал два качества, которые характерны для гнева. Это его... достаточно кратковременное действие, в отличие от раздражительности. Раздражительность все-таки как фон. Это как, например, такой долго идущий дождь моросящий. Он покрывает большую площадь, большое время. А гнев — это как гром или как землетрясение, но при этом обладает огромной разрушительной силой, гнев. И чаще всего уже слабо контролируемые состояние, это такой аффект. Причем его даже объясняют на уровне юридическом, когда
состояние аффекта?
Да, когда преступление совершается вот в таком именно состоянии. Ну, хорошо известный самый, наверное, пример, это когда человек женатый приходит домой, там видит сцену очень...
Немытой посуды.
Ну, это самая легкая стадия, если видит чужого человека со своей женой, например. И дальше происходит известный для всех из нас сценарий. И вот в таких случаях я знаю эти
истории. Я Пьер Ришара вспомнил. Дальше начинается комедия с вылезанием на балкон.
Да-да-да. Вот, то есть, действительно, даже обычные люди, неверующие, нерелигиозные, они соглашаются, что поступки человека были неконтролируемые, и он заслуживает снисхождения. Но с точки зрения христианства, конечно, нельзя доводить себя до точки кипения, когда уже срывает все клапаны, когда уже человек выходит из берегов. Вот, понятно, что этому предшествовали определенные процессы, с которыми человек не хотел, не мог, не знал, как работать.
Я знаете, о чем задумался? Я задумался о том, что, может быть, это нормально. Вот в каком смысле? Вот вы сказали, обладает огромной разрушительной силой. И я еще так отметил про себя. Может быть, уточнить у отца Андрея, может быть, не разрушительной, а просто обладает огромной силой. Дело в том, что в состоянии гнева, который вызван, как правило, какой-то экстраординарной ситуацией, связанной с повышенной опасностью, опасностью там собственной жизни или жизни окружающих, там, близких тебе людей, или еще с какой-то опасностью, но в любом случае на пустом месте это уже как бы клиника, да, но гнев вызывается в какой-то ситуации, когда ситуация выходит из предела выходит из твоего контроля. Что происходит с человеком или с волком, или с зайцем, или с любым другим живым существом на планете? В его кровь вбрасывается лошадиная доза адреналина, мышцы мобилизуются, болевые рецепторы отключаются, мозг отключается, и это нормально, потому что это лишает там организм страха, опасения, боли. Он просто начинает действовать, не задумываясь. И в этой состоянии тотальной мобилизации он совершает, может быть, там, то, что было бы невозможно, будь он рассудителен, спокоен и рассчитывал как бы свои последствия, да, вот, в этом состоянии он совершает невозможное, уничтожает там врага или опасность, или избегает ее. Может быть, это нормально, действительно. Это же не там от большого ума человек разгневался. Это природа так подсказала. Ну, то есть это... Я сейчас осмелюсь предположить, что на то воля Бога есть, да? Что в человеке есть эта красная кнопка, на которой написано «Аларм, гнев», да? И вот в какой-то момент организм на нее нажимает, что-то отключается, что-то включается в авральном режиме, и вот на тебе, пожалуйста, разрушительная машина на кухне.
Да, такая ядерная энергия, которая вбрасывается
в нашу
жизнь, и человек может, да, действительно сделать... Ну, просто какие-то фантастические достижения.
У солдата во время атаки.
Да. Ну, то есть, вот, да, наверное, ярче всего это происходит, да, на фронтах, на войне, когда, это как, помните, кипит наш разум возмущенный, да, и в смертный бой идти готов. То есть человек на фронте может совершать такие поступки, которые в обычной мирной жизни трудно объяснимы, труднодостижимы. Но вот опять тут мы, наверное, коснемся того, что это неуправляемое состояние. Человек уже даже не вспомнит, что он сделал, и тем более он не повторит. И уже вот эта энергия, это как энергия ядерная. Она уже может быть заложена в ядерный реактор и давать электроэнергию, а может быть использовано в виде там ядерного заряда для бомбы, который уничтожит города и людей.
Я еще только что осознал, что состояние гнева, ему более подвластны люди, и так потерявшие контроль над собой в силу, например, алкогольного опьянения. Вот там гнев тоже может вспыхнуть на пустом месте, просто потому, что у него и так мозг как бы работает в треть силы, а то и там, в зависимости.
Да, и плюс разрушенная психика, которая не дает ему адекватно реагировать на ситуации, которые требуют контроля над собой. Но мне кажется, что вот если говорить об этой стороне жизни, человек перестает над собой работать, как должно быть, перестает заниматься самовоспитанием. Ну и я бы добавил, что люди, которые не подвержены страсти и гневу, вот о себе могу сказать, если бы мне предложили поговорить там про чревоугодие, про лень, я скажу, ой, это мое, здесь я крупный специалист, а про гнев, ну, Бог меня как-то наградил таким спокойствием, плюс мое воцерковление очень, я бы сказал, гармонично легло на то, что проповедует Евангелие о кротости, о смирении. Мне это вот, эта сфера мне дается, наверное, легче всего из того комплекса трудов, которые нужно выполнять еще, кроме этого. Поэтому в качестве таких советов практически, как побеждать грех, я не силен. Оно мне дается естественно. Поэтому интереснее всегда разговаривать с человеком, который борим какой-то страстью, и у него есть успехи в преодолении этого недуга.
Ну, из тех, кто подвластен гневу, вспыльчивости и вообще вот таким вот малоконтролируемым состоянием, есть у нас в студии сейчас такой человек, дорогой отец Андрей. Я считаю себя ужасно вспыльчивым. И от этого страдает Алла Сергеевна, которая нынче вот не в студии, опасаясь гнева мужа, да, вот. Сказать, что я умею с ним бороться, был бы, наверное, неправильным. Потому что, ну, давайте, вот я сейчас предположу, сколько, ну, два раза в день возникает ситуация, после которой я так себе по макушке тюкаю, говорю, ну вот что ты сейчас? Ну да, опять положили немытую ложку на стол и ушли. И что? Помой. Вот зачем вот это вот надо было, вот это вот, ба-ба-ба? Я не скажу, что там летали молнии, да, и пахло озоном на кухне. Нет. Но всплеск был.
Но при этом я добавлю, что вы постоянно чувствуете тот самый диагноз, который у вас, вам поставлен, и вы предлагаете все равно усилия для того, чтобы что-то сделать. Чтобы
постфактум. Ситуацию услышать, всегда конечно. Постфактум, понимаете? Вот это же не возникает до. Вот сейчас, через 3,5 секунды, я буду гневаться. Вот надо бы взять себя как-то... Нет, это происходит уже потом, когда ты уже вспылил, закончил, выдохнул, а потом думаешь, да что ж это я опять вообще? Ну как так? Получается, с гневом бороться осознанно вроде как вообще не получается. Потому что ты понимаешь, что вот было уже после того, как оно было. И как его подвергать профилактике какой-то, как его лечить, вот мне лично не совсем понятно.
Как? Что-нибудь посоветовать?
Да, конечно. Вот, собственно, мы ради этого здесь и... Даже, знаете, посоветовать в первую очередь, конечно, мне, вот лично мне, да, потому что мне бы очень хотелось. Я все-таки считаю, что сила, настоящая сила, абсолютно... Вот, представим себе Емельяненко такого.
Федора.
Да. Мужчина, которого я очень уважаю. Я его не представляю себе в гневе. Ну, просто потому что зачем? У него и так возможностей, простите меня за простонаречное слово, вломить вообще всегда, вообще вопрос не стоит. Такая возможность есть. Соответственно, гнев ему, как способ мобилизации сил организма и превращения его в разрушительное, может, не нужен. Вот. Он всегда, в моем понимании, спокоен. Если что-то не так, он подойдет и спокойно скажет. Негодяи. Перестаньте мучить котенка. И негодяи разбегутся, и котенок будет спасен. В то время как мне для этого понадобится куча гнева. Вот. То есть, как бы есть вариант, да, быть сильным. Но этот вариант дан не всем, как вы понимаете. А какой тогда есть еще вариант?
Вариант, который предлагает христианство. Это вариант, который требует усилий, времени, но его результативность проверена и... оправданно. Это вариант, когда человек пытается выстроить отношения с Богом, почувствовать Бога не просто внешне, почувствовать его присутствие в себе. Вот о чем мы молимся. «Приди, вселись в мы». и очисти нам всякие скверны. Вообще суть христианства в этом. Мы часто говорим о таких поверхностных вещах, там обряды, внешнюю какую-то канву религиозную, нравственность. Но суть-то не в этом, суть-то глубже. Суть в глубинном соединении Бога с человеком. Вот, собственно, Евхаристия – это как раз возможность, которая дана каждому христианину, чтобы в него вошел Христос и был с ним. И вот если мы когда-нибудь это достигнем, хотя бы в малой форме, в малом объеме, да, вот мы почувствуем, как хорошо быть с Богом, вот эту радость, его присутствие в нас. И когда мы потеряем это общение, когда мы останемся одни, если мы потеряем это через гнев, вот тогда нам будет, наверное, понятно, каким путем нужно идти. Потому что человек гневливый, он не может быть с Богом. Вот именно в том состоянии гнева как страсти, когда через гнев обижаем, когда через гнев рушим свои семьи, когда мы через гнев достигаем каких-то очень меркантильных целей, обижаем слабых в том числе. И тебе становится плохо. И человек, который постоянно гневается, он уже свыкается с этим состоянием одиночества внутри себя. Он уже вот один, как данность. И не хочет ничего менять, наверное, в себе.
Очень много уточняющих вопросов у меня к вам, отец Андрей. Но я их задам через минуту полезной информации на радио «Вера». Дабы не вызывать гнева нашего звукорежиссера и продюсера, дадим полезной информации возможность прозвучать, а потом вернемся в студию и продолжим разговор, который называется «Семейный час».
Семейный час на радио «Вера».